Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие наши слушатели! В эфире 14-й урок по истории зарубежных православных церквей на радиоканале «Воскресение». Сегодня мы начинаем новый блок тем. На прошлых передачах мы достаточно подробно рассмотрели судьбу первой поместной церкви, церкви Константинопольской. А сейчас мы переместимся на север Африки и перейдем к изучению второго ближневосточного патриархата, патриархата Александрийского. И на протяжении нескольких наших встреч мы с вами постараемся рассмотреть наиболее интересные стороны его истории. Сегодня же мы поговорим об основании Александрийского патриархата и его развитии в эпоху Вселенских соборов. Как я уже сказал, целью нашего путешествия сегодня станет север Африки. Именно там был заложен один из блестящих городов античного мира, которому будет суждено стать центром христианства во всей Африке. Речь идет о городе Александрия. Давайте скажем несколько слов о появлении этого удивительного города Александрии. Основан он был в ту самую эпоху, когда на устах всего античного мира было только одно имя — имя Александра Македонского, или, как его еще называли, Александра Великого. В переломные эпохи всегда появляются люди, прорезающие горизонт как кометы, успевая в кратчайший срок изменить окружающий их мир. Так вот, к числу таких поразительных личностей и принадлежал Александр, будущий покоритель мира. Александр завоюет огромную территорию от Македонии до Индии и будет обладать огромнейшей державой, не имеющей себе равных тогда. Так вот, город Александрия и был основан в ходе завоевательных походов Александра Великого на восток. Эти походы распространялись, и основан был город на рубеже 332-331 годов до Рождества Христова. Этот город, названный в честь легендарного полководца, был вторым по величине городом в будущей Римской империи. Сегодняшний разговор об обстоятельствах возникновения Александрийской церкви мы не случайно начали с города Александрии, так как судьбы патриархата в значительной степени определялись спецификой исторического развития этого города. Александрия стала столицей Египта. Первоначально город имел смешанное население. В нем жили египтяне, сирийцы, греки и евреи. В III-II веках до Рождества Христова прибавилась еще одна этническая группа италийцев. Это были выходцы с Апеннинского полуострова. Этот город, лежащий на стыке двух континентов, Африки и Азии, всегда характеризовался смешением множества цивилизаций. На него наложили свои отпечатки и древнеегипетская цивилизация, и ближневосточные культуры, и греческая культура, и впоследствии римская государственность. Город быстро разросся, стал одним из интеллектуальных центров древности, наряду с Римом и Афинами. В эпоху царствования династии Птолемеев была основана школа Университет, это знаменитый музей, и при этой школе была открыта Александрийская библиотека. Благодаря расселению в Египте многочисленных еврейских общин, широкое распространение там получили тексты Ветхого Завета. III-II столетиях до Рождества Христова именно здесь началась работа по переводу текста Священного Писания на греческий язык. В итоге в 271 году до Рождества Христова появилась Септуагинта. Это перевод Священного Писания, выполненный 70 толковниками иудеями, и сделан этот перевод был под руководством выходца из Афин Димитрия Фалерского, основателя Александрийской библиотеки. Конечно же, этот перевод Ветхого Завета на греческий язык подготовил эллинистический мир для восприятия Завета Нового. Справедливо будет сказать, что ко времени появления христианства еврейская община в Александрии процветала. Одним из известных представителей еврейской диаспоры в Египте был Филон Александрийский. Жил он на рубеже Р. Родился в 20-м году до Рождества Христова, а скончался около 50-го года по Рождестве Христовом. Так вот, Филон Александрийский был греческим религиозным философом-неоплатоником, который выработал аллегорический метод толкования текстов Ветхого Завета. Александрийские евреи имели свою синагогу в Иерусалиме. Тем самым они поддерживали связи с Палестиной и знали о земной жизни жившего там Христа Спасителя. Кстати сказать, если сравнивать иудейские общины в Восточном Средиземноморье, то по численности самый большой процент населения иудеи составляли именно в Александрии. Во всем Египте, включая Александрию, к моменту Рождества Христова проживало около 1 миллиона евреев. Вот, в принципе, что мы можем вкратце сказать о дохристианской истории Александрии, этого замечательного города. И мы видим, что это на самом деле был процветающий крупный город, интеллектуальный центр, оспаривать первенство которого не решался ни один из интеллектуальных центров того времени, ни Милет, ни даже Афины с Академией Платона и Лицеем Аристотеля. В Александрии также еще в дохристианскую эпоху было создано одно из 7 чудес света. Александрийский маяк, воздвигнутый у входа в гавань высотой около 120 метров. Кроме того, как мы тоже с вами это увидели, дорогие друзья, город имел полиэтническую картину. В нем жили представители различных наций и национальных общин. Ну а теперь давайте обратимся к истокам христианства в Египте. Прежде всего, из Евангелия нам известно, что Египет был тем местом, куда вынуждены были бежать Божия Матерь с родившимся Господом и Иосиф. Но распространение Слова Божия здесь началось уже после воскресения и вознесения Спасителя, благодаря его ученикам, святым апостолам. Из апостолов в Александрии проповедовали Варнава и Лука. Однако по традиции основателем Александрийской церкви считается святой апостол и евангелист Марк. Святой апостол Марк прибыл в Египет примерно на рубеже 40-41 годов по Рождестве Христовом, проповедовал в Египте, Фиваиде и Пентаполе. Фиваида и Пентаполь — это области, прилегающие к Египту. Апостол Марк также считается первым епископом Александрии. Таким образом, Александрийская кафедра является одной из древнейших и имеет апостольское происхождение. Правда, есть исследователи, которые оспаривают факт апостольского происхождения Александрийской кафедры. В частности, известный исследователь Александр Дворкин в своем учебном пособии очерке по истории Вселенской Православной Церкви пишет, что происхождение египетской церкви не было непосредственно связано с проповедью апостолов, а упоминание о проповеди в Александрии апостола Марка Дворкин считает легендой. Так или иначе, до Второго Вселенского Собора, то есть до 381 года, Александрийская кафедра занимала второе место в ряду христианских церквей Средиземноморья. Это очень почетное место на самом деле, потому что на первом месте тогда шла, конечно же, римская кафедра. Если говорить о всей римской провинции Африка, то есть не только о Египте, а о всей прибрежной полосе вокруг еще одного древнего города в Северной Африке, города Карфагена, то эта прибрежная полоса была христианизирована во II веке по Рождестве Христовом. Первое свидетельство о христианстве в Африке — это латинские акты мучеников, датируемые 180-м годом. Интересно, что в 200 году один из авторитетнейших отцов церкви, Тертуллиан, свидетельствует о глубокой христианизации всего этого региона. При этом Тертуллиан пишет так о христианах в Римской империи. «Мы существуем только со вчерашнего дня, и однако мы наполнили все ваше, города, острова, крепости, муниципии, лагеря, трибы, курии, дворец, сенат, форум. Мы не оставили вам ничего, кроме ваших храмов». Вот такая очень наполненная, живая, энергичная цитата Тертуллиана показывает, насколько на рубеже II-III веков было распространено христианство. «Мы не оставили вам ничего, язычникам, то есть римлянам», — говорит Тертуллиан. Из материала наших предыдущих занятий мы знаем, что со временем Константинопольская кафедра потеснит Александрийскую и сама займет второе место по чести после Римской церкви, а Александрийская кафедра автоматически отодвинется на третье место. Однако, несмотря на это, Александрийские епископы вплоть до Халкидонского собора 451 года стремились к первенству на Востоке. Заслуги святых Афанасия и Кирилла в защите православного вероучения, мы о них скажем еще далее, тесный союз Александрии с Римом, который установится со времен святителя Афанасия, высокий авторитет Александрийской богословской школы, которая превосходила своей ученостью все остальные христианские школы империи. Все это питало амбиции александрийских епископов. На рубеже I-II столетий по Рождестве Христовом, несмотря на живое распространение христианства в Северной Африке, все-таки в Александрии шла борьба между различными культами, религиозными сектами и христианством. А вот со времени правления римского императора Септимия Севера, это рубеж II-III столетий, здесь начинаются массовые гонения на христиан. В 202 году, прибыв в Александрию, он издал декрет против последователей Спасителя, против христиан. И по сравнению с другими территориями Римской империи, в Александрии гонение было самым свирепым и самым жестоким. Гонения на христиан продолжались и при других императорах. Например, при императоре Деции, это середина III века, императоре Валериане и особенно при императоре Диоклетиане, это конец III и начало IV веков. А в Диоклетиановскую эпоху происходили массовые казни христиан, число мучеников за веру измерялось десятками тысяч. Поэтому не случайно эру Диоклетиана, которая начиналась с первого года его правления, с 284 года, египтяне прозвали эрой мучеников. Император Константин Великий, как известно, проявлял благосклонность к христианству. В 312 году совместно с соправителем Лицинием он издает эдикт или указ о прекращении гонений на христиан. А в 313 году издается Миланский эдикт, согласно которому в империи предоставлялась религиозная свобода. Как бы продолжая интеллектуальную преемственность дохристианской эпохи, в христианский период в Александрии во II-III веках возникла богословская школа. Из Александрийской богословской школы выйдут блестящие умы раннего христианства. Это пресвитер Климент Александрийский, живший во второй половине II и начале III века, преемник Климента Ориген. Оба они станут основателями, так сказать, научного богословия, и они также положат начало воцерковлению языческой эллинской культуры и философии. Главным предметом преподавания в Александрийской школе было, конечно же, богословие. И здесь центральное положение занимало изучение и толкование священного писания, экзегетика. Первоначально глава Александрийской общины именовался просто епископом. В первой половине III века появились почетные наименования, такие как «папа», «пастырь и господин», «отец отцов». Со второй половины IV века появится титул «патриарх». Кстати сказать, Александрийский патриарх единственный, как в прошлом, так и сегодня, единственный из всех православных предстоятелей, который имеет в своем полном титуле слово «папа», наряду со словом «патриарх». Папа и патриарх Александрийский. Надо заметить, что Александрийская церковь после легализации христианства Константином Великим становится достаточно богатой, и не только материально. Большую роль в обосновании престижа этой кафедры и ее влияния играли интеллектуальные и научные ресурсы города, крупнейшего научного центра поздней античности и средневековья. И это касается не только, собственно, Александрийской богословской школы, о которой мы только что с вами сказали. Именно Александрии было доверено вычислять дату Пасхи. Отсюда название — методика вычисления Александрийской Пасхалии. И это давало папам, Александрийским епископам, возможность ежегодно рассылать послания всем епископам христианского мира. Другой характерной чертой египетского христианства была почти неограниченная власть Александрийского папы, Александрийского патриарха над всеми епископами области. Эта власть, не предусматривающая наличие митрополитов, была формально утверждена VI каноном Никейского собора. Александрийский предстоятель и его двор говорили по-гречески. И все богословские споры, в которых они принимали участие, шли также на греческом языке. Однако подавляющее большинство египтян были коптами, не знавшими ни слова по-гречески. Их главный вклад в христианство был неинтеллектуальным. Египет был более всего славен монашеством, родиной которого он и является. Коптский язык был прежде всего языком монахов, чье количество и влияние придавали особый, уникальный характер египетскому христианству. Итак, мы выяснили с вами, что Александрийская церковь — это еще и родина монашества. Именно здесь подвязался основоположник восточного иночества, преподобный Антоний Великий, а также первый устроитель общежительного монашества преподобный Пахомий Великий. Под его руководством в Фиваиде был создан монастырь. Из египетского монашества вышли также знаменитые аввы, отцы Паисий Великий, Пимен Великий. Исследователи полагают, что ко времени вторжения арабов в Египет, то есть к VII веку, в Северном Египте насчитывалось около 600 монашеских общин. Новую страницу в истории Александрийской церкви открыла эпоха Вселенских соборов. И последнюю часть нашей сегодняшней передачи мы посвятим обзору того, как Александрийская кафедра участвовала в богословской полемике. Первая половина IV века ознаменовалась появлением арианства и борьбы с этим учением. Сам Арий был уроженцем Александрии или Ливии. Около 318-319 годов произошел конфликт Ария с архиепископом Александрийским Александром, решительно выступившим против учения Ария. В 320-321 годах Александр созвал собор, на котором присутствовали около 100 епископов из Египта и Ливии, которые осудили ересь Ария. А Первый Вселенский собор, созванный в Никее в 325 году, уже на общецерковном уровне решительно осудил арианское учение. Но выступления ариан, как мы с вами знаем, на этом не прекратились, а, пожалуй, еще более усилились. И вот главной фигурой борьбы с арианами выступил святитель Афанасий Великий, предстоятель Александрийской кафедры в IV веке. Афанасий родился в Александрии в 297 году в христианской семье и получил хорошее образование. В молодые годы он предавался самому строгому аскетизму, а в 319 году был посвящен в диаконы епископом Александром. В диаконском сане он и участвовал в Никейском соборе. А после кончины архиепископа Александра в 328 году Афанасий был избран его преемником и занимал Александрийскую кафедру 47 лет, из которых 15 лет провел в изгнании. Всю свою жизнь он положил на борьбу с арианской ересью. Всего святитель Афанасий был патриархом 6 раз. Его то возводили, то смещали с кафедры в результате нападок со стороны ариан и других еретиков. Борьба александрийских предстоятелей с вот этими лжеучениями не прекращалась и в V веке. Например, Александрийскому патриарху Кириллу немало приходилось бороться с приверженцами древних культов, суеверий, магии и колдовства, особенно распространенных среди сельского населения Египта. Важнейшим делом святителя Кирилла стала борьба с ересью константинопольского патриарха Нестория, итогом которой стал созыв Третьего Вселенского собора в 431 году под председательством Кирилла. Этот собор, как мы знаем, осудил несторианство. Таким образом, мы можем сделать вывод, что роль александрийских патриархов и в целом александрийского духовенства в богословских спорах была очень значительной. Предстоятели кафедры святого апостола Марка играли первенствующее положение среди других иерархов. С середины V века Александрийская православная церковь была втянута в борьбу религиозных партий, имевших различные воззрения на природу и волю Христа. Это известные монофизитские и монофилитские споры. Начало монофизитству положил архимандрит одного из константинопольских монастырей Евтихий. Его воззрение стал разделять патриарх Александрийский Диаскор. В 449 году в городе Эфесе им был собран печально известный разбойничий собор, который оправдал воззрение Евтихия. Но через два года в Халкидоне собрался Вселенский собор, четвертый по счету, который осудил это монофизитское учение. И кроме этого он лишил Диаскора, монофизита, Александрийской кафедры и вообще архиерейского достоинства. Но тем не менее, надо сказать, что монофизитство в Египте было достаточно сильно, и на Александрийской кафедре после Четвертого Вселенского собора кафедру занимали патриархи-монофизиты. И вот в силу этого обстоятельства, того, что монофизитство в Египте было очень мощным движением, было немало последователей этого учения. Так вот, в силу этого египетские христиане, которые называются коптами, отделились от общей, ну, скажем так, официальной христианской церкви и обособились в национальную коптскую монофизитскую церковь. В середине VI века произошел окончательный разрыв между православной и монофизитской коптской общинами в Египте. Коптская монофизитская церковь существует в Египте и в настоящее время, имея своих патриархов и свою иерархию, и до сих пор так и называется Коптской церковью. И, наконец, последний этап богословской полемики был связан с идеями монофилитства, которые появились в первой половине VII века при Александрийском патриархе Кире. На этот раз речь шла уже не о природе Христа, а его воле, божественной и человеческой. Но монофилитство не прижилось в Египте. И не прижилось оно даже не столько потому, что оно было осуждено на VI Вселенском соборе в 680-681 годах, сколько в силу внешнего фактора. Дело заключается в том, что в 30-е годы VII века Египет, а вместе с ним и Александрийский патриархат, испытал нашествие арабов, в результате чего Александрийские православные христиане превратятся в замкнутую немногочисленную общину. Но о господстве арабов в Египте и о взаимоотношениях между арабами и христианами мы поговорим с вами в следующий раз. А сегодня, дорогие друзья, наш урок завершен. Я благодарю, что эти полчаса вы были вместе с нами. Будьте на наших волнах. Храни вас Господь.